6. Тавадут и Гуль. Район Бану-Сасан располагается вокруг базы соборности. Изначально он задумывался как модель города соборности. Высокие массивные дома, площади, статуи и загрузочные храмы. Но после крика ярости почти все здания пустуют, и лишь в обширных складах размещаются чужеземные товары, предназначенные для тех, кому благодаря торговле гоголами они доступны. В этом районе прячутся от дикого кода слабые и нищие обитатели города. Тавадуд осторожно наблюдает за Абу. Она ожидала, что при виде грязи и нищеты торговец гоголами задерет нос, но вместо этого он смотрит вокруг с бесстрастным вниманием, даже когда они проходят по площади Тахт-аль-Калаа, где живет женщина-паук. Дикий кот вырастил на ее груди паучьи железы, и женщина сплела из паутины огромный шатер. Внутри, на тонких нитях, словно загадочные фрукты, висят маленькие статуэтки и кувшины джиннов. В сухом воздухе чувствуется неистребимый запах озона, смешанный с едкой вонью немытых тел. Актеры театра теней под негромкую музыку создают картины на поверхности высоких колонн. Старики с отметинами дикого кода на лицах играют в шахматы в уличных кафе. Акробаты-химеры в шелковых костюмах поигрывают мускулами, усиленными сапфиром. Абу останавливается, чтобы дать несколько соборов мужчине с клеткой, в которой заперта еще одна химера, похожая на розовый эмбрион существо размером с собаку, с прозрачным голубым панцирем и тонкими паучьими ногами. Мужчина несколько раз кланяется и громко объявляет собравшимся вокруг людям, что в клетке у него принц торопливого Нью-Йорка, получивший это обличие от Ауна. Химера якобы понимает священные тексты и, постукивая ногами по бетону, диктует ответы на вопросы. Через отар очки Тавадуд различает цепочки, которые соединяют странное существо с мозгом его хозяина.
«Дорогой Абу, вам надо быть осторожнее», — говорит она. «Я не хочу, чтобы вы стали одним из моих пациентов». «Хотя я не сомневаюсь, что джинны-телохранители, которые следуют за нами, сумеют удержать вас от любых неосторожных поступков».
«Это ужасно. Но я уверен, что многие из этих людей отправляются в пустыню только ради того, чтобы после вы занялись их лечением».
«Должна предупредить, мои лекарства могут быть горькими». Она похлопывает по своей медицинской сумке.
Абу смотрит на нее с любопытством.
«Почему вы это делаете? Почему приходите сюда?»
«К концу дня вы, возможно, и сами это поймете. А как вы относитесь к Бану-Сасан?»
Абу улыбается.
«Я здесь вырос».
Тавадуд в изумлении моргает.
«Я хотела бы услышать эту историю».
«Боюсь, она слишком длинна для послеобеденной прогулки. Кроме того, я не часто решаюсь ее рассказывать. Трудно иметь дело с семействами мухтасибов, если не носишь фамилию Соарец, Угарте, Гомелец или Узеда».
Абу разводит руками.
«При этом неважно, сколько гоголов доставляют из пустыни мои муталибуны».
«Что ж, мудрый человек в вашем положении подыскал бы себе невесту среди младших дочерей из семейств мухтасибов, даже если у нее не слишком хорошая репутация».
Абу опускает взгляд.
«Я надеялся провести приятный день с привлекательной женщиной, не затрагивая подобных проблем».
Его человеческий глаз полон грусти. И Тавадуд едва удерживается, чтобы не сказать, что он не должен жениться на женщине, предпочитающей монстров. Но рана, нанесенная Дуни, все еще причиняет боль.
«Я покажу отцу, на что способна, но не так, как она думает».
Тавадуд легонько касается плеча Абу.
«Вы правы, Давайте оставим брачные союзы и семейство на осколках, где им и место. Здесь не важно, кто вы, и это одна из причин, по которым я сюда прихожу.
По обыкновению, Тавадуд выбирает место для своей практики рядом с безликой статуей соборности. Бородатый мужчина с инструментами слесаря уже носит на себе каракули и пятна диких кодов, различимые в атаре. Пока Абу осматривается, Тавадуд достает из сумки палатку. Отдельные детали образуют конструкцию на тонких шестах, похожих на ноги гигантского насекомого. В результате получается небольшой шатер со столиком и койкой. Тавадуд раскладывает свои инструменты и кувшины джиннов. К тому времени, когда она заканчивает приготовление, появляются первые пациенты. Они выстраиваются в очередь снаружи и входят по одному. В большинстве случаев дело заключается просто в навязчивых идеях, от которых легко избавить. Людям, по-настоящему пораженным диким кодом, помочь сложнее, но, к счастью, сегодня их немного. Один из таких посетителей — подросток со светящимися V-образными штрихами, перемещающимися по его телу, словно стаи птиц. Мальчик утверждает, что это древний символ победы, и хотел бы сохранить отметины, но Тавадуд объясняет ему, что они будут разрастаться, пока не сожгут всю его кожу. Она обхватывает его лицо ладонями и внимательно изучает через отар очки.
«Ты опять был в пустыне?» — упрекает его Тавадуд.
Мальчик вздрагивает, но она не выпускает его голову.
«Дай мне посмотреть».
Она снимает с пояса один из кувшинов джинна, открывает его и выпускает оттуда существо, которое в атар-взгляде предстает в виде облачка треугольников.
«Я же говорила, чтобы ты туда не ходил», — напоминает она. «Человек не может без мечты, моя госпожа, а мечты живут в пустыне», — отвечает мальчик. «Я вижу, ты поэт. Сиди спокойно».
Маленький джинн поглощает дикий код в лобной доле мозга мальчика.
«Будет немного больно, но если ты не свернешь с пути Муталибуна, можешь ничего не достигнуть». «Я слишком ловкий, чтобы меня поймали!» — морщась от боли, говорит подросток. «Как Али-Ртуть!» Но и он оказался не самым быстрым. Никому и никогда не скрыться от разрушителя наслаждений. «Кроме принца цветка!» — возражает мальчик. «Бессмертного вора!»
А потом к ней приходит Гуль. Это жена одного из сапфировых акробатов, худая мускулистая женщина с темными кудрями, в облегающей одежде и сфабрикованной в соборности ткани. Акробат ведет ее за руку. Она идет за ним, словно ребенок, в ее глазах пустота. Тавадуд усаживает ее.
«Ты можешь назвать свое имя?» —
ласково спрашивает она.
«Чанья»,
— отвечает женщина.
«Ее зовут Мари», — угрюмо говорит акробат.
Тавадуд кивает.
«Тебе известно, откуда это у нее?»
Акробат сплевывает и протягивает Тавадуд гладкий прозрачный листок.
«Я нашел это в ее палатке», — сообщает он. «Все сжег, оставил только один, чтобы показать вам».
Тавадуд бросает взгляд на страницу, плотно заполненную текстом. Некоторые слова уже выгорели, но их все еще можно прочесть. Внезапно она ощущает их притягательную силу. История о молодом кабельщике и Аль-Джанна Пушки. Давным-давно, еще до того, как крик ярости потряс землю, и соборность запустила когти в ее почву, в городе Сирии жил юноша. Он был сыном кабельщика, его грудь и спина потемнели от солнца, а в своем ремесле он достиг немалого мастерства. Но как только наступал вечер, он отправлялся в одну из таверн, чтобы послушать истории муталибунов, охотников за сокровищами. С горящими глазами, затаив дыхание, внимал он рассказам о свистящих песках и рух кораблях и о темных страстях, пробуждаемых алчностью в сердцах людей. Но больше всего юноша любил слушать историю о потерянном Альджанна Пушке, священном месте, охраняемом Ауном, о подземном городе, где дремали и ворочались во сне первые загруженные души. «Возьмите меня с собой», — говорил он. «Я буду нести вашу поклажу. Я буду просеивать песок в поисках кувшинов джиннов. Я не испугаюсь никакой работы. Только позвольте мне стать муталибуном». Но старые муталибуны почесывали бороды, качали головой и говорили «нет», никогда не объясняя причины отказа. Однажды вечером юноша потратил весь свой дневной заработок на медовое вино, чтобы уговорить самого старого из муталибунов ответить, почему его не берут.
«Ты слишком многого хочешь», — произнес старик с улыбкой на потрескавшихся от зноя губах. «А муталибун не испытывает желаний. Он ищет, берет, но не желает. Джинны и потерянные Альджанна значат для него не больше, чем пыль под ногами. Откажись от своих желаний, мой мальчик, и, возможно, тогда ты станешь муталибуном».
Весь день юноша до боли в руках и плечах соединял провода, прокладывал пути для джиннов, изнемогая от тяжести катушки на спине, но ни на мгновение не переставал размышлять. Конечно, старики устали. Устали от грубости сапфиров под кожей, потеряли рассудок в пустынных видениях, навеянных диким кодом. Даже отец юноши с его незначительными стремлениями как-то взял сына с собой на площадь Аль-Кала к женщине-пауку, чтобы с помощью ее даров взбираться выше на стены, цепляясь крошечными шипами на ладонях и ступнях. Но ведь чтобы добиться успеха, чтобы забираться выше, чем остальные, надо хотеть этого. Чем больше юноша раздумывал над словами старика, тем сильнее пустыня обжигала его мысли, словно солнце, бьющее в глаза с вершин осколков. Он соблазнил официантку из таверны голодным взглядом своих темных глаз и обещаниями подарить кольца джиннов и мыслящую пыль, которая будет звездами сверкать в ее волосах. И она стала его сообщницей, подсыпала в стакан уставшего муталибуна снадобье, полученное от женщины-паука, взяла защищенное печатями снаряжение и рух посох и отдала все это юноше. На рассвете он оделся в костюм муталибуна и у Вавилонских ворот присоединился к группе охотников за сокровищами, чтобы уйти с ними в пустыню. В те времена муталибуны были еще более неразговорчивыми, чем сейчас. Они берегли голоса и объяснялись жестами, если случалась нужда. Даже их охотничьи джинны казались безмолвными тенями, выходящими из кувшинов, чтобы порывами кровожадного ветра преследовать в ночи видения мертвецов. Юношу приняли за своего, всего лишь еще одно согбенное существо, отправившееся в долгий путь по пустыне. Однако он едва не выдал себя, когда в первую ночь, остановившись на отдых в оазисе деревьев мельниц, попытался открыть свою фляжку раньше, чем это сделал предводитель. Его спас только суровый взгляд другого муталибуна. Но мечты гнали его дальше, а окружающая пустыня прислушивалась к ним. Город, о котором он мечтал, появился внезапно. Сверкающий Альджанна Пушки. Но старший муталибун, похоже, собирался просто пройти мимо, и юноша знаками сказал предводителю, что надо изменить направление. Старик только покачал головой. Тогда юноша отправился один. Оставив группу, он вошел в город, уверенный, что только у него хватило смелости завладеть скрытыми внутри тайнами. В первый момент он почувствовал себя королем. Он увидел машины джиннов, сохранившиеся с давних времен. Виртуальные миры, куда можно было мысленно заглянуть. Корпуса механизмов, в которые облачались джинны. и они показались ему прекраснее любых рабынь. Они взывали к нему, и юноша взялся за инструменты муталибуна, чтобы извлечь их души и заключить в кувшины. А потом перед ним явился Аун во всех своих воплощениях. Принцесса-трубочист, кракен из света, зеленый солдат, принц-цветок. «Расскажи нам правдивую историю, или мы заберем твою жизнь», — потребовали они. Но юноша знал только одну правдивую историю. Давным-давно, еще до того, как крик ярости потряс землю и соборность запустила когти в ее почву, в городе Сирии жил юноша. Твадуд отводит взгляд. Как же древние люди справлялись со всем этим? Призраки, созданные кем-то другим, окружали их со всех сторон, готовые овладеть разумом и подчинить его чужой воле. Но в Сирии призраки реальные, и они скрываются в историях.
«Мне кажется, я знаю, кто это», — говорит Тавадут.
Она надевает Атар очки и шепчет слова, которым научил ее Аксолотль. И вот в голове женщины она ясно различает два переплетенных контура. Многие похитители тел действуют более тонко, но только не этот.
«Ахмат», — строго произносит она, глядя на пациентку, — «Ахмат — не дуг».
В мозгу женщины вспыхивает тонкая цепочка нейронов. Зацепила.
«Ахмат, я знаю, что это ты. А ты знаешь, кто я?»
Пациентка начинает хихикать.
«Да, детка, я тебя знаю. Ты шлюха Аксолотля. Давненько не виделись», —
отвечает она высоким свистящим голосом. Стоящий рядом Абу Нувас резко втягивает воздух.
«Проклятие! Как не вовремя! Все уже было готово, чтобы отомстить Дуни, чтобы соблазнить его!»
Тавадут встряхивает головой и подавляет разочарование. Какими бы ни были ее планы, надо позаботиться о пациентке.
«Значит, тебе известно, что я умею», — понизив голос, продолжает она. «Я владею тайными именами, которые сотрут тебя в порошок. Если я их произнесу, они отыщут тебя и начнут пожирать. Ты этого хочешь?»
«Махмуд, о чем она говорит?» — неожиданно восклицает женщина. «Где я? Не позволяй ей меня обижать!»
Акробат делает шаг вперед, но Тавадут поднимает руку.
«Не слушай ее. Это уловка».
Она смотрит в глаза пациентке.
«Уходи, Ахмат. Пусть контур девушки отторгнет тебя. Убирайся в город, и я не открою кающимся, где твое логово. Ну, что скажешь?»
Женщина вырывается из рук акробата и вскакивает на ноги.
«Сука! Я сожру тебя!»
Тавадут произносит первые слоги 37-го тайного имени. Пациентка неуверенно замирает, затем ложится на коврик у койки.
«Ты победила», —
произносит она.
«Я передам от тебя привет Аксолотлю. Говорят, у него новая подружка».
После этого женщина расслабляется, ее глаза закрываются, и дыхание становится спокойным. Еще несколько мгновений Тавадут наблюдает за ее мозгом, чтобы убедиться, что существо по имени Ахмат, проникшее в разум женщины через слова и Атар, рассеялось бесследно. Опущенные веки пациентки начинают вздрагивать.
«Теперь она проспит день или два», — говорит Тавадуд Махмуду-акробату. «Окружи ее знакомыми вещами. Когда она проснется, все будет хорошо».
Она отмахивается от горячей благодарности Махмуда. Ощущая одновременно усталость и торжество, Тавадуд оглядывается на Абу и кивает.
«Видишь, это еще одна причина, по которой я прихожу сюда».
Она пытается отыскать на лице торговца гоголами малейшие признаки ужаса или отвращения, но видит лишь странный жадный блеск латунного глаза. С наступлением ночи поток пациентов иссякает. Абу Нувас покупает у уличного торговца две шаурмы, и они с Тавадуд едят в палатке, сидя на надувном матрасе, скрестив ноги. Снаружи шумит квартал Бану Сасан. Непрерывно гремят поезда душ, вспыхивает и грохочет база, испускают холод, пожираемые диким кодом здания соборности.
«Знаете, я не так уж часто прихожу сюда», — произносит Абу. «А, наверное, стоило бы, чтобы напоминать самому себе, как много здесь надо сделать и как силен здесь дикий кот».
«Если бы не дикий кот, мы давно стали бы рабами соборности».
Абу не отвечает. Стараясь согреть руки, Тавадуд обхватывает пальцами горячий сверток.
«Итак, что вы теперь думаете о рассказах, относящихся к девушке из семейства Гомелец?» — спрашивает она.
«Больше нет смысла притворяться».
«То, что похититель тел говорил о вас, правда?» — интересуется Абу.
Тавадуд вздыхает.
«Да, истории верны. От моего первого мужа я убежала в город мертвых. Там один из джиннов позаботился обо мне, и мы стали близки».
«Джинн? Аксолотль?»
«Некоторые так его называют, но настоящее его имя — Зайбак».
«Он действительно существует?»
Тавадуд поначалу тоже сомневалась в этом. Ожившая легенда, отец похитителей тел, пришедший в Сир 100 лет назад и воплотившийся в половине города.
«Да. Однако не все, что о нем говорят, соответствует истине. Он не собирался делать того, что сделал».
Она откладывает в сторону остатки еды.
«Но если вам нужно объяснение для моего отца, шлюха Аксолотля ничуть не хуже других».
Тавадуд прикрывает глаза и сильно тянет себя за волосы.
«В любом случае, спасибо за приятный вечер и за то, что показали мне город. Другой город. Это было чудесно».
Абу отворачивается и смотрит в сторону. Теперь, когда латунного глаза не видно, он внезапно кажется ей невероятно юным. При всем своем богатстве он, вероятно, моложе ее.
«Не беспокойтесь», — произносит Тавадуд, — «я к этому привыкла».
«Дело не в этом», — отвечает Абу. «Есть причина, по которой я не прихожу сюда».
Он прикасается рукой к латунному глазу.
«Вы просили рассказать мою историю. Все еще хотите послушать?»
Он говорит бесстрастным тоном, прикрыв человеческий глаз. Тавадуд кивает.
«Мои родители погибли в крике ярости. Некоторое время я оставался с женщиной Бану, которая позволяла мне спать в ее палатке. Но как только она поняла, что я способен слышать Ауна, она продала меня сплетателю. Мне тогда было 6 лет. И сплетение происходило не так, как сейчас, с ведома совета. Оно было насильственным. Меня поместили в резервуар с теплой водой, куда не проникал ни один шорох. Зато в моей голове звучал голос, голос существа, когда-то бывшего человеком, голос джинна, вопившего от боли. Его звали Пачеко. Он поглотил меня. Или я поглотил его. Я не знаю, сколько времени занял этот процесс, но когда меня, нас, выпустили, я был тощим, словно палка. Я был слаб, глаза болели. Но я видел Атар, мог контактировать с Атаром. Поначалу я просто бродил, словно потерянный, среди призрачных зданий тени. Еще я мог слышать пустыню. Слышать зов Аль-Джанна и небес, и древних машин с другой стороны мира. Сплетатель был очень доволен. Он продал меня муталибунам.
Вместе с ними я отправился в пустыню на поиски гоголов. Абу улыбается. К счастью, у меня это получалось. Не поймите меня неправильно, все было не так уж плохо. И самым удивительным из всего, что я видел, были рух-корабли. Белые, изогнутые, словно древесная стружка. И такие же легкие. Рух-птицы легко несли их, и охотничьи джинны парили рядом с ними по небу, подобно ярким облакам. И еще пустыня. Я не понимаю, почему ее до сих пор называют пустыней. Ведь там есть дороги и города, разные чудеса и стада машин фон Неймана, мрачные моря мертвых, пески, которые прислушиваются к тебе и воплощают твои мечты. Абу качает головой. «Простите, я увлекся. Все это не имеет значения. Я неполноценный мухтасиб, существо только наполовину человеческого рода. Поэтому я не способен любить как мужчина. Я хотел найти кого-то, кто мог бы понять и человека, и джинна. И я думал...» Он сильно сжимает виски ладонями. «Дело не в этом. Не только в этом. Вы же понимаете. Я верю в то, что пытается сделать ваш отец. Мы не можем продолжать надеяться, что соборность когда-нибудь оставит нас в покое, и что Сяньку разумнее других. Поэтому я собираюсь оказывать ему помощь вне зависимости от ваших чувств и желаний». Тавадуд невольно сглатывает. Все должно было быть иначе. В ее груди сплетают кольца змеи вины и сожаления. «Мне, наверное, пора уходить», — говорит Абу. «Шш», — шепчет Тавадуд и целует его. Холодный и твердый латунный глаз прижимается к ее веку. У Абу сухие губы, а движения языка выдают неопытность. Тавадуд гладит его по щеке, щекочет шею. Он сидит неподвижно, словно статуя. Тогда она отстраняется, открывает сумку, достает бими и осторожно вплетает волосы. «Что ты делаешь?» — спрашивает он.
«Все не так, как обычно бывает», — со смехом отвечает она. «Если бы Кафур узнал об этом, он убил бы меня». Тавадуд берется за застежку и распахивает одежду до самого живота, а потом кладет руки Абу себе на грудь. Она шепчет тайное имя Аль-Латифа Милостивого, видит его мысленный образ, сосредоточивается на спиралях и витках, как ее учили, и тотчас ощущает покалывание соединения в сети Бими.
Аль-Латиф — одно из 99 имен Аллаха.
«Ты хотел добиться расположения женщины, возлежавшей и с мужчинами, и с джиннами», — шепчет она. «Ты мог убедиться, что сделка с дворцом Сказани и Кафура обходится дешевле, чем с Кассаром Гомелецем».
«Я понимаю, что не должен был», — бормочет Абу. Его рука, нежно и неуверенно обводящая контур ее левого соска, немного дрожит. Предвкушение вызывает легкий озноб во всем ее теле.
«Но когда я слушал истории...»
«Истории хороши для вечеров, но не для ночей. А сейчас уже ночь», — перебивает она, снова целует его, привлекает ближе и расстегивает его одежду.
«Могу ли я что-нибудь сделать для тебя?»
«Ты можешь сказать моему отцу, что я гожусь не только для этого», — шепчет она ему в ухо. «Скажи, что я хочу служить ему, как служит моя сестра».
Бими негромко гудит у нее на висках. Его руки опускаются к ее животу, ласкают спину. В атаре латунный глаз Абу сверкает, словно звезда. Исходящее от него пламя вливается в нее раскаленными языками, возбуждает и обжигает тело. Тавадут, словно в зеркале, видит свое лицо, округленные губы и зажмуренные глаза, а затем растворяется в сплетении тени, плоти и пламени.